не политическая власть, а государство. Умоляю вас, никогда эти две вещи не путайте. Они лежат в разных измерениях политической рефлексии. Точнее, они составляют разные измерения политической рефлексии. И вот такую одну припошлейшую оговорку. Не только феномены, о которых мы говорим, государство, политическая власть, не только их, как я называю, предельные абстракции, абсолютная политическая власть, абсолютное государство, но сам феномен политической рефлексии – это вещь историческая. То есть, если вы меня спросите, а что это вечная, да, это политическая рефлексия, о которой вы долбоните? Нет, она историческая. Мы имеем дело с историей. Вот. И когда один мой друг написал статью, посвященная проблеме революционного перехода от среднего каменного века к новому, я с ним чуть не поссорился. Это отказ от истории. Мы не можем любое понятие вот так бросать из одного времени в другое. Поэтому, если вы меня спросите, а не имеем ли мы дело с чем-нибудь имманентным человеческому бытию или человеческой природе, я отвечаю, не знаю, меня это не интересует, а звучит это пошло. Поэтому политическая рефлексия исторична. То есть было время, когда ее не было, и будет время, когда ее не будет. И последний раз напоминаю, я говорю о политической рефлексии из сегодняшнего мира, из этого момента. Вот. И ничто другое меня не интересует. А где так? А? Можно сказать, а что было 3000 лет назад? А что было 5000 лет назад? Тогда тоже была политическая рефлексия. Вот, а только, знаете, давайте так, я не могу говорить ни о чем не документированном, ни о чем не манифестированном. А вот откройте бессмертную книгу, которая содержит древнейшие, по-видимому, в истории человечества исторический миф. Древнейший. Я бы даже, древнее древнего Египта, древнее древнего Китая. В голову приходит, откуда это? Какую вы знаете древнюю культуру, которой мы до сих пор живем? Культуру, в которой была выдумана письменность, одной из позднейших версий которой является кириллица, на которой мы пишем, является любая письменность мира. Вспомнили, о какой культуре я говорю? Дамы и господа, быстро! Шумерской культуре. Это был удивительный маленький народец, взявшийся черт знает откуда, и говоривший на языке, классификационно не связанном ни с одним другим языком. Мы не можем сказать, этот язык принадлежит такой-то семье языков, к такой-то группе языков. 150 лет лингвисты всех стран пытаются как-то связать Шумер. Шумер – это не их самоназвание. У них было другое, так называли их, как всегда. Большинство названий этносов же даны иноземцами, вы знаете это, да? Вот. О большинстве народов древних мы не знаем, как они сами себя называли. Да. И вот, когда мы берем в руки древнейший эпос, который был отчасти историческим эпосом, как он называется, не помните? Конечно, умница, эпос о Гильгамеше. Только вот недавно мой коллега из моего лондонского колледжа наконец восстановил древнейшую версию. Все зубы себе на этом деле проел. Но сейчас вышла книга, вы ее можете купить, со старым русским переводом, прекрасным, который еще сделал вот Николай Степанович Гумилев со своим другом, великим русским востоковедом Шилейко. Вот. Вот это сейчас вышло, все с комментариями, со словарем. Я уже человек 20 интеллигентов спрашивал. Разумеется, никто не читает. Читают же всякую ерунду собачью в основном люди. Их надо вот так тыкать, смотри, что вышло. А знаете что? А ведь это все правильно, я зря ругаюсь. Во все века и во всех странах надо было тыкать. Смотри, что вышло. И вот там, я вот просто быстро, я проскользну. Вдруг, оказывается, мы возвращаемся к концепту политической власти. Вдруг, оказывается, что юный Гильгамеш, который был главным в городе Уруке, одним из самых древних городов всего мира. Это город, по сравнению с которым Вавилон древний был новым городом, а Иерусалим и Афинов и Риме говорить нечего. Вот. И не говоря же о китайских, древнекитайских городах. И вот, вы читаете, вдруг начинаются коллизии. Что-то происходит. А о нем вообще сказано. А этот Гильгамеш делал в городе Уруке, что хотел. Это идеальная, точная политическая формулировка. Но первое, что он захотел сделать для города, а не для себя. Для себя там было просто. Он, в общем, недвусмысленно дал понять жрецам города, а сам он как бы совмещал в себе две власти. Воинскую власть, то есть власть человека, у которого была мощнейшая дружина. И вот лучшего слова, чем дружина. И жреческую власть, что он одновременно был и жрецом. Так вот, он сказал и делал это. Все девочки мои, так. А ведь это не всем приятно, не всем отцам, не всем мужьям, не всем братьям, так? Начались маленькие коллизии. Я хочу вам дать пример. Знаете, начались маленькие коллизии. А его первым, я бы сказал так, государственным мероприятием было то, что он обнес город Урук стеной. И когда его упрекали в том, что вроде ведет он себя прескверно, вот, он говорил, хорошо, давайте, а вот вы стену возвели, Нет, а я вас взял. Вы знаете, это очень интересно. А что здесь стена, я вас спрашиваю? Он ограничил физически. И он так сам это понимал. Он физически ограничил минимальную сферу своей политической власти. А дальше уже были разговоры и дальше. Но, в общем, дальше, пожалуй, в соседних городах уже девочки все не были его и его дружинников. Потому что их бы всех очень быстро убили. Нельзя восстанавливать всех против себя. Он это понимал. Он это понимал очень хорошо. Понимал, зачем стена. И вот тут интересен момент политической рефлексии. Он уже понимал, что политика имеет, то есть политическая власть, никакой другой политики не было. Что политика тут имеет, политическая власть имеет два направления. Одно – разбираться со своими дружинниками и со своими жрецами, и совсем другое – разбираться с соседями. Между прочим, большинство городов и селений этой части мира не были обнесены стенами. А вы знаете почему? Не было нужды. А некоторые продолжали оставаться бесстенными тысячелетия. Здесь стена – это был как бы эпифеномен их политической культуры. Так же, как другим эпифеноменом другой великой политической культуры, но на 2000 лет позже была какая стена? Великая китайская стена. Но уже построена, когда Китай стал ее строить совершенно четкой внешней политической целью защищаться от северных варваров. Тут такой цели не было. Тут скорее мы имеем дело с тем, что некоторые ученые называют протополис. Надо сказать, что и большинство древнеегипетских городов тоже не знали стен. Вот я специально сказал о стене, как о феномене, связанной с определенной фазой политической рефлексии. Дальше. Идем дальше. Вот теперь еще последний раз вернемся к концу моей прошлой лекции, когда я только начинал объяснять это страшное внешнее, омерзительное слово, потому что я предпочитаю всю жизнь обходиться нормальным русским языком, а не языком искалеченным учеными и политиками. Проблематизация. Вот. Ничего, это мы вынесем. Вытянем на себе. Вот. Проблематизация, и когда я пытался вам объяснить, что проблематизация связана не с компрометацией политической власти, не с какими-то принципиальными этическими упреками в ее адрес. Вот. Проблематизация – это изменение установок политической рефлексии. И это ни в коем случае не там скверная политическая власть, хорошая. Вот, если вы знаете какую-нибудь хорошую, скажите мне, да, я все заброшу. Во-первых, я вам не поверю, вот. Ну уж поверю, да-да. Более не полезная, не бесполезная, ни великая, ни малая. Проблематизация возникает, когда возникает, я бы сказал, снижение энергетики политической рефлексии в отношении того или другого феномена. Она возникает тогда, когда люди начинают пожимать плечами и говорят, а может, это ерунда все. И вот тут начинают появляться канальские альтернативы. А почему, собственно, обязательно политическая власть? Я сейчас даже не говорю об абсолютной. А может, она исторический феномен. Пусть столь же древний, как стены у Лука. Да это уже третье тысячелетие. А вообще, на самом деле, конечно, шумерская культура восходит к четвертому тысячелетию до нашей эры. А теперь археология ясно показывает, что к пятому, а может быть даже и к концу шестого. Древнее ничего не выдумаете пока, пока археологи не нашли. И вот, я бы сказал, более того, забудьте о городе Уруке, о Гильгамеше, и вернемся сюда, к политическому феномену, в который мы сейчас включены. А именно, это лекция. Она же тоже политический феномен. Вы это понимаете?
Социальный.
Что?
Социальный.
Нет. Социальный здесь слишком общий. Политический. Политический. То есть неизбежно затрагивающий вопросы онтологии власти и нашего политического бытия. И тут не надо, вообще не надо стыдиться этого слова, вообще не надо стыдиться никаких слов. Они достаточно плохи сами по себе. Вот. Ничего страшного, да? Да? И вот размышляла о политических феноменах, как о феноменах политической рефлексии, конечно, мы интеллектуально участвуем в политике. И как бы, когда я сказал, что всякий философ реальный, это шпион, вот он там сидит и смотрит, как эти вещи проворачиваются. Потому что его объект – это политическая рефлексия. Но. Так вот, последняя фраза о проблематизации политической власти. А именно, а может быть, что-нибудь другое есть? А может быть, мы просто непоправимо старомодны? Представьте себе, да? Мы можем прекрасно жить с тем, что какая-то литература старомодна, что какая-то одежда старомодна. Но говоря о центральных категориях политической рефлексии, как политическая власть старомодна? Дамы и господа, старомодна. А что значит старомодна? Когда над ней уже думают, ее проблематизируют. Когда она теряет свою мыслительную актуальность. Это ведь когда-то Гегель не последний был дурак, когда сказал, что всякая политическая власть имеет свою первую победу и терпит первое поражение в мышлении людей, а не на полях сражений. И не в гражданских войнах. И когда мышление вдруг поворачивается, говорит, да, но это так, исторический феномен. А само слово исторический, оно же, это угроза. Это вот, значит, исторический, значит, было время, когда не было, будет, когда не будет. Но наша привычка, связанная с ориентацией на абсолютную политическую власть, то есть без которой невозможно, исключающая из истории ее, вот, эта установка терпит полный внутренний крах. В разных странах, начиная с середины 20 века, как бы с начала второй половины, появляются молодые, пожилые и даже старые люди, которые, слушайте, время идет, а может и что-то здесь кончается. Где здесь? В мышлении. И вот тогда возникают альтернативы. А что может есть, а что может быть альтернативой к понятию политической власти, которую мы феноменологически определили, я не буду к этому возвращаться. Есть несколько альтернатив. Я укажу только на одну. Когда стало постепенно начало становиться очевидным, даже для таких тупых государственных учреждений, но все государственные учреждения тупые, вы это знаете, да? Да? Все. Никогда не считайте, что, ой, вот есть где-то страна, где там такие умные ребята сидят в Министерстве иностранных дел. Такой страны нету. Нигде. Ни в каком государстве, никакой департамент умным быть не может.